«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это программа «Цикл передач именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. У нас в гостях Сергей Кудряшов, кандидат исторических наук, сотрудник Германского исторического института в Москве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорим мы с вами на тему, которая, мне кажется, чрезвычайно важной, потому что именно Великая Отечественная война является, как я могу полагать, такой основной индульгенцией вождю и отцу всех народов.
Ну, во многом, да.
И Сталин и начало войны. Итак, Вторая мировая война уже началась. Уже, так сказать, уже есть жертвы, уже идет гитлеризм по Европе. И, насколько я понимаю, идут со всех концов мира предупреждения о том, что начало войны неизбежно. Тем не менее, мы много читали и слышали о том, что эти предупреждения, как бы это сказать, игнорируются или считаются провокациями, или что?
Ну, в принципе, после того, как Сталин подписал пакт с Гитлером 23 августа, и особенно когда был заключен еще один договор, подписанный 28 сентября 1939 года, через месяц фактически, эти два документа создали у Сталина и его окружения такое, знаете, ощущение силы, что они могут очень много что сделать.
Почему?
Ну, потому что, представьте
себе... Вот
чем-чем,
а наивностью-то он не страдал, правда?
Ну, представьте себе, год назад, в сентябре 1938 года, заключено Мюнхенское соглашение, куда Сталина не позвали, СССР даже не информировали о том, что там происходит. И Сталин даже не знает, как себя вести. Дипломаты его спрашивают, как нам отвечать на разные вопросы. Например, майские его спрашивают, что мне делать? Меня спрашивают. Он говорит, посол не должен отвечать на все вопросы, которые ему задают. Объясняйте, что наше правительство думает и примет решение позже. Вот он принял решение в августе и в сентябре 1939 года. Это дало ему своеобразную передышку. Пакт дал определенную выгоду, конечно, Советскому Союзу. Несомненно, время какое-то выигрывалось. Он отодвинул территории, как он хотел. Особенно, наверное, надо подчеркнуть, что немцы пошли на беспрецедентное технологическое сотрудничество. Такого никогда ранее не было. Большие делегации советские ездили в Германию и смотрели практически все. Мы закупали оборудование в огромном количестве, получили технологию, секреты. Это химическая промышленность, вооружение, торпеды. Иногда Гитлер сам вмешивался, чтобы советским специалистам не показывать какие-то вещи. Например, торпеду там одну спрятали от наших. Но, а так в целом показывали практически все.
Сергей, а скажите, пожалуйста, а они что себе думали?
А вот это должно было насторожить, я думаю, советское руководство, что если пошли так охотно на такое сотрудничество, вроде как все открывают и даже предлагают больше, чем Сталин хотел. Ну, не все знают, профессиональные историки знают, что после того, как Гитлер победил Польшу, отчасти совместно с Красной армией, Гитлер предложил вообще большую часть Польши Сталину отдать, включая Люблинское и даже Варшавское воеводство. То есть практически тоже беспрецедентно. Сталин вначале согласился. А через три дня передумал. Сказал, что эти поляки такой народ, что потом неизвестно, какая будет реакция. Мы возьмем то, что там раньше принадлежало Российской империи.
А вот скажите, пожалуйста, помимо территориальных, так скажем, прямых выгод, помимо иллюзии, что вот с этим опасным соседом, ну, не соседом, но с этим опасным участником процесса мирового мы дружим, что еще, какие еще цели и задачи ставились советским руководством при подписании этого пакта о ненападении?
Ну, я думаю, что под руководством мы в первую очередь должны понимать Сталина, конечно, потому что он особо не консультировался ни с кем. Там, отчасти там, Молотов ему помогал, и еще 3-4 члена Политбюро. В целом решал все сам Иосиф Виссарионович. И, в одночасье пакт сделал его мировым лидером. До этого с ним как бы считались. Да, есть там Россия, есть Советский Союз, но что там происходит, непонятно. И никто его как бы не уважает, никто не считается. И вдруг он получает практически все, что он хочет. Обратите внимание, до этого, скажем, в 30-е годы, это же действительно была борьба. Коллективная безопасность, хотели ограничить потенциального агрессора. Это не пустые слова были. И солидные люди за это боролись. Литвинов, к примеру. Известные советские дипломаты, но не давало никакого результата. Все как бы в песок, понимаете, не хотят сотрудничать, не идут на сотрудничество. Все время какие-то оговорки там, мы должны посмотреть, как ваша армия себя будет вести, мы не знаем, что там будет, или не хотят, британцы явно не хотят воевать, французы тоже себя ведут так, понимаете. И все, вот Сталину это очень сильно не нравилось, потому что говорят ему про общественное мнение, допустим, в этих странах. Он этого даже не понимал. Он, какое общественное мнение? Мы сидим с вами там за столом переговоров, решаем такие важные вопросы, вы там про какое-то общественное мнение говорите. То есть он это экстраполировал на собственную ситуацию. Ему это не нравилось. И вдруг появляются немцы, которым Гитлеру надо решать конкретную задачу, он хочет напасть на Польшу, ему важно нейтрализовать Советский Союз. И он практически дает Сталину все, что он хочет. И быстро, мгновенно.
А скажите, Сергей, вот пакт Молотова-Риббентропа и договор о дружбе с гитлеровской Германией. Скажем так, про пакт все-таки кое-что известно. А что было в договоре о дружбе?
Ну, практически он просто развивал идеи пакта. Там он более конкретно разграничивал сферы влияния, и стороны договаривались уже по новой ситуации. То есть Польша уже не существовала как государство, и просто определяли, что будут делать дальше. Вот и все. Но он был не менее циничен, чем, скажем, секретный протокол. Но в той практике, которая тогда была, секретный протокол как бы тоже назревал постепенно в дипломатии советской, потому что когда пытались улучшить отношения с Германией, допустим, в 30-е годы, все время тоже не получалось. Немцы не шли на активное сотрудничество после того, как Гитлер пришел к власти, 34-й, 35-й, отношения как бы все время ухудшались. Вроде мы делаем какие-то шаги там, со специальной миссией, там посылаем каких-то людей, там говорим, что хотим сотрудничать, ничего не получается. И тогда пришли к выводу, что в советском руководстве, и Сталин тоже пришел к этому выводу, что без улучшения политических отношений никакой нормальное экономическое сотрудничество невозможно.
Да.
Вот это был основной мотив. Поэтому решили все это оформить таким образом.
Ну, было бы неприлично, наверное, не задать в этой передаче вопрос, широко обсуждаемый вопрос, как вы относитесь к тезису о том, что Советский Союз сам планировал нападение на Германию, его просто опередили.
Вообще, те авторы, которые пишут про вот возможность нападения, здесь идет очень такое, знаете, сильная подмена понятий, потому что одно дело нападение, другое дело агрессия, третье — превентивная война. Любое нападение, то есть мы употребляем термин «нападение», то здесь надо в терминологии разобраться. Если мы употребляем термин...
Мы не будем сейчас обсуждать других авторов. У меня в гостях автор, который сидит передо мной. Давайте о том, что тогда планировал Советский Союз.
Я думаю, что Сталин не планировал никакого нападения и крайне боялся вообще каких-то военных действий на границе с Германией. Это совершенно определенно. Он думал, может быть, что что-то можно предпринять. И, наверное, хотел что-то сделать. Не случайно вот он колеблется. Происходит такая скрытая мобилизация. Но в то же время ясно сейчас видно, что Сталин предпринимал колоссальные усилия, чтобы избежать войны.
А вот Валерий задает вопрос. Мог ли Сталин избежать войны с Германией, или война бы началась в любом случае?
Я думаю, что если речь идет о мае-июне 41-го года, Сталин уже ничего сделать не мог, потому что решение принял Гитлер. И Гитлер очень хотел этой войны. Понимаете, это для него была главная война. Он потом в письме к Муссолини объяснял, что он все время тяготился этим сотрудничеством с СССР. Ему это не нравилось. И вот, наконец-то, он освобождается от этого груза. И он хотел. Это главная для него была война. И что самое интересное, мы это уже знаем, эти документы в Германии опубликованы, что немцы предпринимали тоже очень большие усилия, чтобы как бы вот не дать Сталину никакого повода, шанса что-то сделать для них хорошее, чтобы война не началась.
Ну хорошо, а вот, например, Владимир задает вопрос. Микоян в своих мемуарах сообщает, что Шуленбург, посол, прямо предупредил Сталина о нападении Гитлера. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть этот факт?
Нет, Шуленбург не предупреждал Сталина о том, что Гитлер нападет 22 июня. Это версия Микояна, которую он озвучил в своих мемуарах. И ему об этом рассказал переводчик Сталина Павлов. Павлов присутствовал на беседах, которые проводились в мае 30, которые проходили в мае 41 года. На этих беседах присутствовал советский посол Деканозов, который в это время был в Москве, посол в Берлине, он был в Москве в это время, и он встречался с Шуленбургом. И там шли очень откровенные беседы. Это, конечно, очень важная тема, которая как раз вот про это надо поговорить. Вот эти встречи с Шуленбургом в мае 41 года, чуть менее чем за 2 месяца до войны, они полностью, на мой взгляд, дезориентировали Сталина и советское руководство в целом.
И это была, скажем так, реализованная Шуленбургом задача?
Вот это непонятно, понимаете? Здесь две версии. Шуленбург любил Россию, это ясно, и он, может быть, хотел что-то сделать. Другой возможный ответ, что Шуленбурга откровенно использовали, как вот...
Знаете, сливали ему просто
какую-то
дизу, как
провокацию.
Говорится, да?
Но Шуленбург приехал из Германии, где он встречался с Гитлером, приезжает и говорит Сталину, что я встречался с Гитлером, и надо как-то наши отношения улучшать, что что-то там слухи какие-то нехорошие ходят, что, возможно, там нападение, это все слухи. Но вот давайте что-то сделаем. И говорит, лучше всего, наверное, письмами обменяться с Гитлером.
Ага, вот как раз вам вопрос. Было ли или не было письмо Гитлера к Сталину накануне войны, которому Сталин якобы
Вот как
поверил.
Раз отсюда и родилась, наверное, эта легенда. И встреч было несколько. Первая была 5 мая, договорились, что будут дальше встречаться. Потом встретились 9 мая, и накануне Сталин этого обсуждал. И договорились, что будет обмен письмами. И что интересно, что Деканозов, когда предложили обмен письмами, он в архиве даже не позволил машинистке напечатать этот документ на машинке. Угу. Он написал его от руки для товарища Сталина. И Сталин, уже потом, как Деканозов озвучил это во время встречи с Шуленбургом, он сказал, что да, можно обменяться письмами, но от имени правительств, а не от имени лично Сталина и Гитлера. Ну, вроде бы как договорились. Через 3 дня Шуленбург приходит, 12-го, и, знаете, сдулся, как шарик. Говорит, ну, ничего, не могу сделать, это была моя личная инициатива. И здесь, конечно, дело было швах для Сталина, потому что он не понимает, что происходит. Как серьезный человек, посол, встречался с Гитлером, предлагает обмен письмами, вдруг приходит и говорит, что все.
Никакого обмена не будет.
А что? А в это же время, представляете... В это же время, 10 мая, Гесс улетает в Англию. Угу. И информация о его полете поступает 12 мая. К Сталину она приходит 13 мая. И тут он понимает, он 12 мая, Шуленбург как бы уже не хочет ничего делать. И вдруг Гесс улетел в Англию. Угу. И не зная, что там происходит в Англии, Сталин, просто как политик, который стремился мыслить рационально, думает, что идет большая игра. Молотов потом, кстати, так и озвучил. Идет большая игра. Они придумали себе эту игру. Они думали, что идет большая игра. А игра уже шла в одни ворота.
Ага. Хорошо, еще такой
вопрос. Но письма...
Вопрос.
Вот должен ответить на этот вопрос. Никакого письма Гитлера Сталину не было.
А есть еще какие-то секретные документы о советско-германском пакте? Задает вопрос Татьяна, учитель истории из Перми.
Вот недавно архив президента рассекретил большую порцию документов о советско-германских отношениях, там больше 8000 страниц. Это, наверное, один из последних этапов. Какие-то есть документы секретные в МИДе, особенно это касается шифровок послов, каких-то аналитических записок. И мне кажется, что здесь речь надо вести о совокупности материалов, что пакт, это то, что состоялось 23 августа 1939 года, это одно. Но нам надо смотреть на весь вопрос в перспективе, скажем. Желательно было бы рассекретить все МИДовские документы, скажем, до 1945 года, возможно. А уж если речь идет о событиях до войны, то 1938, 1939, 1940 год. Нам важны вот эти шифровки послов. Что думали все послы в странах? Какие аналитические записки поступали? И карты, кстати. Угу. Вот карты, я очень мало видел карт. Многие карты, по-моему, недоступны историкам. Потому что ведь, когда обсуждали эти вопросы, они же границу там чертили. Одна из карт известна, где Сталин там сам подписывал, какая будет граница. Это известно. А так...
А скажите, пожалуйста, вот касаемо, например, многочисленных предупреждений, шедших там Зорге, да. Кто у нас еще из разведчиков-то работал?
Там много было.
Много же
да.
было. Они игнорировались, они не доходили до Сталина, они клались под сукно. Что с ними происходило?
Нет, Сталин получал всю информацию, он владел всей информацией. В принципе, этот человек сделал государство под себя, он был царь и бог. Угу. Он мог делать все, что хотел. И он, все ниточки были завязаны на нем. Он получал полностью всю информацию. И говорить о том, что Сталин чего-то не знал, чего-то не понимал, нельзя. Но он-то думал, что он обладает такой, знаете, особой методологией понимания исторического процесса. Он знает, как все будет. Угу. Что он понимает, как себя ведет Гитлер. Что Гитлер не пойдет, не пойдет на войну на два фронта. Чисто прагматически. Зачем ему война на два фронта? Ему надо сначала разобраться с Англией. Он еще не успел проглотить Польшу. Он еще только что, понимаете, разобрался там с Сербией, с Югославией. Он завяз на Балканах. Зачем ему вообще какая-то война? И плюс мы ему помогаем экономически. Понимаете? И Сталин получал эту информацию, но он ей не верил. К тому же, надо сказать, что шла еще другая информация, дезинформация. И эта дезинформация была очень очень много, и она тоже поступала через разведку. Вот у нас много говорят о том, что разведчики поставляли информацию о нападении Германии на СССР. Да, но те же самые разведчики, тот же Зорге, поставляли другую информацию. И Филби, например, поставлял информацию, что англичане хотят спровоцировать нас на конфликт с Германией. Угу. А кому верить? Чем Филби хуже Зорге, допустим, понимаете? И потом, вообще в истории редко бывают такие случаи, когда руководитель государства принимал решение на основе разведданных. А в данном случае уникальная ситуация. Сталин, как просто вождь, он, я думаю, он растерялся. Он аналитически не был способен в том состоянии и в то время осмыслить всю эту информацию.
Ну вот еще один такой вопрос от Владимира. Правда ли, что Сталин под донесениями ему о начале войны ставил матерную резолюцию, велел расстрелять разведчиков?
Расстрелять нет, но, во-первых, разведчиков много расстреляли, конечно, еще в 30-е годы. Это шло в рамках общих репрессий. Со многими порвали. Матерные резолюции, здесь нужно открывать, наверное, целиком архив службы внешней разведки, но одна матерная резолюция сохранилась от 18 июня 1941 года. На донесении, на разведдонесении Сталин написал Абакумову, что можете послать ваш источник к несколько точек матери. Это не источник, а дезинформатор. Это, да, зеленым карандашом это написал. Угу. Это сохранилось в архиве.
А что за история про самолет, прилетевший к Сталину накануне войны?
Это, кстати, тоже вот много слухи. Многие, вот это вот письмо, то письмо, о котором говорил Шуленбург, возможность письма, вот эта информация, она расходилась где-то. И интересно, как все это вот в сознании многих людей переплелось. Например, Жуков тоже говорил, что как объяснить поведение Сталина накануне войны. А очень просто. Было письмо от Гитлера. Причем Жуков даже, я думаю, что придумал, наверное, что якобы Сталин из стола вытащил ему два письма. Одно от Гитлера, другое его собственный ответ. И Жуков их прочитал. Ну, там возникает много вопросов. Я не знаю, как Жуков читал, потому что письмо наверняка было переведено, было не на немецком языке. Ну, в общем, такие всякие нюансы. Хотя я допускаю, что Сталин, может быть, ему надоели эти вопросы военных. Он сам мог сказать Жукову, что вот я получил письмо, типа обмануть. Все могло быть. Но письма не было. А вот самолет был. Просто в 20-х числах мая, я не помню в какую, точно это можно установить, в районе 25-го, по-моему, к нам прилетел немецкий самолет «Юнкерс» и приземлился здесь под Москвой. «Юнкерс». И сел. Это вызвало панику, потому что его пропустили, его не сбили, никого не проинформировали. Даже началась война репрессий, там посадили очень много человек.
А зачем прилетел-то?
Я думаю, что это была акция немецкая посмотреть на противовоздушную оборону, как работают. Они готовились к войне. Там много самолетов летало. Ну, надо еще посмотреть, про тот ли самолет мы говорим или нет. Они немцы, когда так залетали, они говорили, что они потерялись.
А, понятно. И то мы, он, так сказать, да, боялись.
Мы практически их не преследовали. Да, в то время было очень много перелетов наших. Они фотографировали, смотрели, следили в открытую. Но говорили, что это мы специально делаем. Может, вы понимаете, там, мало ли там война будет с Англией, пусть англичане думают, что война будет с вами. То есть такая дезинформация тоже шла.
Насколько я понимаю, европейцы вряд ли могли позитивно отнестись к договоренностям и достижениям в области российско-германских отношений, так?
Да, им это не нравилось.
Были какие-то ли громкие заявления по этому поводу?
Ну, вообще-то это был крах западной дипломатии, надо дать должное Сталину.
А противодействовать пытались, кстати?
Невозможно. Они потеряли, в общем-то, Советский Союз в августе 1939 года. В принципе, это предопределило и поражение Франции, и уход Чемберлена очень быстрый. Правда, лучший пришел премьер-министр Черчилль, он был более активен. Но это крах западной дипломатии. Они ничего не смогли сделать, вроде бы как хотели и демонстрировали, но ничего не смогли сделать, чтобы Советский Союз был их союзником в будущей войне. Или, по крайней мере, им помогал. То есть Гитлер здесь всех переиграл, Сталин пошел вместе с Гитлером.
А скажите, пожалуйста, вот что касается подготовки к самой войне, советская сторона ее вообще вела?
Да, очень активно, конечно. Понимание было, что какая война будет неизбежна.
А почему тогда очень часто слышно о том, что независимо от того, что мы выиграли эту войну, но вошли мы в нее, так скажем, в растерянности?
Но если руководство не готово воевать, если оно не предпринимает решительных действий, то создается ощущение у многих паники, шока,
а что было основными причинами неготовности, с вашей точки зрения? Вот тезис о том, что мы подписали договор, и мы будем дружить, там, я не знаю, отсутствие финансовых, материальных возможностей, обилие красных командиров, которые стали жертвами репрессий, какие-то еще факторы, что вы,
сказать? Объективный фактор, конечно, неготовности, репрессии сыграли свою роль, потому что по разным данным, точных данных до сих пор нет, но от 40 до 50 тысяч командиров Красной Армии было репрессировано.
Причем толковых? Или
разных,
всякие были?
Там разные. Ну, конечно, не все же, все же были разные, подготовка разная.
Но кого-то же вытащили потом?
Но самое главное, понимаете, допустим, вот из командиров полков 90% убито, расстреляно просто. Из командиров дивизии 85%.
Откуда такие данные, Сергей?
А это официально, они не секретные, это давно уже известно. Там что-то 456, или, боюсь ошибиться, там в одну-две цифры. Допустим, командиров полков, а убили 405 человек.
Второе? Расстреляли. То есть где-то, наверное, в подкорке-то сидело, что война будет. Чего же их расстреливали?
Но здесь логика, понимаете, развития любой диктатуры, где ситуация выходит из-под контроля, как и с репрессиями. Она на каком-то этапе она уже выходит из-под контроля. Понимаете, это волна страха. И плюс появляются люди, маленькие сталины, которые сидят на разных местах, которые бегут впереди паровоза. Им уже Сталин не нужен. Они сами хотят. Давай, давай, давай. Им хочется. Плюс репрессии давали уникальный шанс некоторым продвинуться, понимаете? Это тут разные варианты.
Если вспомнить песню «Если завтра война, если завтра в поход», о каких, скажем так, реальных акциях, актах и кампаниях, как это делалось в Советском Союзе, подготовки к войне, можно говорить сегодня?
В смысле, как готовили? Mm-hmm. Ну, это реально шла подготовка и пропагандистски, и, ну, самое главное, экономически. То есть армия перевооружалась очень активно, новые вооружения появлялись, дополнительный призыв, армия все время численно увеличивалась. Но основная проблема, я говорю, это как раз руководство. То есть неспособность руководства привести армию, мобилизовать армию, привести ее в боевую готовность. Еще теория за 100 лет военной теоретики говорили, что грош цена тому полководцу, тому руководителю страны, который позволил нанести поражение своей армии, если она находится напротив неприятеля. Это Жемини об этом писал. Ну, то, что и произошло. Армия не была привезена в боевую готовность. А в той ситуации, которая тогда сложилась, если Сталин боялся спровоцировать немцев, да, вот перейду в боевую готовность, я их спровоцирую, можно было отвести войска от границы. Это самое страшное было бы для немцев. Вот это, если сейчас мы смотрим на немецкие документы, вот они больше всего боялись, что русские, советские, отойдут. Именно отступит. Главное было задержать их на границе.
Итак, я напомню, что наш гость сегодня историк, кандидат наук Сергей Кудряшов. Говорим мы о Сталине и начале войны. Итак, 22 июня, начало войны и две недели молчания Сталина. Сейчас будет небольшой перерыв, а затем мы продолжим нашу беседу.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Сергеем Кудряшовым. Прежде чем мы перейдем к непосредственно началу войны, вот вопрос от Ивана. Как можно объяснить заявление ТАСС от 13 июля 1941 года? Правда ли, что его писал сам Сталин?
Да, ну, написано самим Сталином, и здесь надо прямо сказать, что вот в связи с теми событиями, которые мы обсуждали в мае 1941 года, вот это письмо или заявление ТАСС от 13-го, которое в прессе было опубликовано 14-го, в советской прессе, 14 июня, это и есть письмо Сталина Гитлеру. Да. Угу. Вот это таким образом. Сталин все ждал, когда будет взаимный обмен письмами, и решил ответить сам. Вот как бы он сам пишет. И ждет теперь ответа от Гитлера.
Опубликовав
да.
его, да.
да. В принципе, вот что интересно, если бы он это сделал раньше, скажем, где-нибудь в конце мая, было бы интересно посмотреть, что бы немцы делали. А тут он послал и ждет ответа. А ответ пришел 22 июня.
А, Сергей, все-таки я вот не понимаю, когда вы говорите, что немцы очень боялись, что мы отведем войска от границ. Они же все равно планируют планировали победоносную войну. Может, и ничего бы, и отлично бы, и отвели, и слава богу.
Они очень боялись затяжной войны, им было важно. Они понимали мобильность своих войск, они понимали свою силу, и они довольно грамотно оценивали русского солдата. Они были плохого мнения о руководстве армии, но в целом понимали, что русский солдат очень стойкий, он будет драться, с ним тяжело, он упрям. И это потом это все подтвердилось. И их задача была большими массами разбивать, пленить и как можно больше.
Прямо у границы.
Прямо у границы. Главное — приграничные сражения. И вы знаете, как это ни странно звучит, они же задачи-то выполнили, несмотря на то, что план Барбаросса, в общем-то, провалился. План-то плохой. Он даже как план был плохой, если внимательно его почитать. Но они же только в плен взяли к концу декабря 41 года, 3,5 миллиона человек, красноармейцев. А вся армия, которая стояла на границе, это 3 миллиона 300 тысяч. Представляете? Угу. То есть фактически они... Значит, да, плюс они еще убили миллионы. То есть они задачи выполнили, но они недооценили способности Советского Союза.
Так почему 2 недели молчал Сталин?
2 недели когда, вы имеете?
С 22 по... 30.
Нет, он 2 недели не молчал. Это там надо здесь точно разобраться. Он неделю работал совершенно нормально. Он каждый день заседал, они принимали разные...
Ну, к народу-то обратился с братьями и сестрами.
Там было так. Там... Неделю он работал, но 29 июня ситуацию уже, когда он не может добиться какой-то ясной информации, допустим, от Тимошенко, Жукова, Сталин звонит, они ему ничего не говорят, он берет всех членов Политбюро, и они едут в наркомат обороны. Приезжает прямо к Тимошенко и Жукову, Жуков докладывает, там Ватутин тоже еще был, Жуков докладывает обстановку и ведет себя очень как бы боязливо. И Сталин говорит, что за ерунда, начальник генерального штаба ничего не понимает, ничего не знает, и Жуков расплакался, ушел в другую комнату. И для него был...
Откуда это известно?
Ну, это из мемуаров Микояна, и потом как бы они потом об этом тоже...
Как-то не производил впечатления.
Да, но это мало, да. Это редчайший случай, конечно, Жуков. Ну, конечно, он был, наверное, оскорблен очень сильно, но Жуков об этом сам не хочет вспоминать. И вот после 29... И Сталин понял 29 мая, что действительно катастрофа надвигается.
Мая?
Да? Извините, 29 июня, что катастрофа надвигается, что что-то страшное произошло. И вот он тогда уже уехал на дачу, по-видимому, может быть, я не знаю, что он там делал, может быть, даже пил, потому что сам Молотов говорил, что там Сталин в прострации, ни на что не отвечает.
А вот вопрос от Тимура. Скажите, пожалуйста, откуда взялась версия, будто Сталин ожидал своего ареста после начала Великой Отечественной войны?
Ну, а тоже из воспоминаний членов Политбюро. Вот как раз Сталин пропал на 2-3 дня. И они, по-моему, 2 июля к нему приехали на дачу в Кунцево. И он сидел в кресле. И спрашивает, зачем пришли? И был очень насторожен, как говорит Микоян. Явно боялся, что пришли его арестовывать. Микоян так считает, пришли арестовывать. А они пришли с конкретными предложениями, что что-то надо делать. И он говорит, какие предложения? Ну, и они ему озвучили свое предложение, что они хотят там создать централизованный орган управления. Что... А Сталин говорит, кто возглавит? Вы. Ну, и как-то он успокоился. Да,
полегчал.
Да, и дальше после этого он уже выступил и процесс пошел.
Еще один шаг назад. Если бы Англия и Франция хотя бы раз пошли на сотрудничество с СССР и жестко прореагировали на рост агрессивности Германии, произошла ли бы Вторая мировая война? История не знает сослагательного наклонения или иногда знает?
Вторая мировая война началась, потому что ее планировала нацистская Германия. И Гитлер бы все равно напал бы и на Польшу, и, наверное, на другие страны. Как бы все это развивалось, мы не знаем. Если бы, скажем, заключили союз со Сталином французы или англичане. Но Гитлер
был ли бы
все
подписан
равно,
пакт?
Да, Гитлер бы все равно осуществил свои намерения. Война бы все равно началась.
Еще один вопрос. Поддерживаете ли вы мысль Солженицына о том, что... выиграли войну мы не благодаря, а вопреки Сталину?
Ну, не благодаря, это точно. Слово «вопреки» многих пугает. Я бы тогда просто заменил его на другое «несмотря на». Вот, то есть, несмотря на чудовищные ошибки, просчеты и даже преступные приказы советского руководства во главе со Сталином, война была выиграна, в общем-то, усилием всего советского народа, разных национальностей причем.
С вашей точки зрения, реальное руководство, вот вы только что говорили о том, что некий общий штаб возглавил... Yeah. Сталин. Основные, так скажем, характеристики деятельности этого руководства. Вот все уже понятно, что будет страшно, уже понятно, что война будет идти, уже понятно, что количество жертв увеличивается, причем в том числе и среди мирного населения.
Ну, там все смешалось, понимаете. Конечно, основное руководство принадлежало Сталину. Это он диктатор, он руководил всем. Но он вел себя по-разному, он тоже в течение войны умнел. Единственное, что, конечно, его обучение люди оплачивали своими жизнями, и это плохо. Но он что-то... Да, он волевой человек, он много мог сделать, много он мог потребовать. И это, конечно, играло свою роль. Но той же рукой, понимаете, он делал негодные вещи. Да, он, допустим, убрал там, маршала Ворошилова, да, Будённого, людей явно некомпетентных. Но он же сделал Берию маршалом, он же сделал маршалом Булганина, там тоже людей довольно некомпетентных. То есть это, в общем, видно. И с другой стороны, вот если посмотреть начало войны, то, конечно, то, как себя вело высшее руководство, ну, это вне всякой критики. Они были в состоянии шока, паники даже. Потому что первые директивы, которые посылались в войска, они просто дезориентировали войска. Они фактически поставляли пленных вермахту. Например, первая директива, номер 2 она называлась, она в 7:45 ушла в войска 22 июня. Она говорила «отказать отпор врагу, не переходя границу». Ну, совершенно нереальная. Uh-huh. А следующая директива через 8 часов пришла. Она требовала нанесения фронтальных ударов, причем перед частью войск ставилась задача захватить Люблин там, к исходу третьих суток. Ну, это абсолютно это фантастика просто. Это преступные приказы фактически. Это только сумасшедшие могли эти приказы
делать. А кем подписано-то?
Сталин, Жуков, да.
Есть.
А потом они оправдывались...
Их посмотреть где-то эти документы.
Конечно, да, это все опубликовано. А потом они оправдывали, что мы не знали обстановки. Но требования военной теория гласит, что не знаешь обстановки, решение не принимай. Сначала ты должен узнать, какая обстановка. В той ситуации надо было, конечно, грамотно отступать. Но Сталин панически боялся всяких отступлений.
А скажите, Сергей, вот все-таки наступление Гитлера сошло в том числе и из тех регионов, которые были недавно отданы в результате пакта Молотова-Риббентропа.
Да.
Предположить, что в этих регионах были, что называется, истовые сторонники советского режима, наверное, трудно. Но, с другой стороны, вот один из наших слушателей спрашивает, правда ли, что именно, скажем так, сталинская политика породила огромное количество коллаборационистов во время Великой Отечественной войны? Вот как бы разделить тех, кто стал коллаборационистами, скажем так, не принимая действия Сталина, и тех, кто, что называется, изначально не хотел ни тех, ни других?
Ну, вообще, коллаборационизм,
помните, с чего фильм «Катынь» начинается, да?
Коллаборационизм. Это очень сложный вопрос. Наверное, это требуется отдельная передача, наверное, коллаборационизм и сталинизм, чтобы разные вопросы рассмотреть. Но что нужно сказать? Во-первых, мы впервые сталкиваемся с ситуацией, где агрессор целенаправленно использует местное население для своих целей. Они их просто используют. Они заранее знали, что они нацисты, немцы, заранее знали, что они будут использовать местное население. Как в антиеврейских акциях, как в поиске коммунистов, как в работе. И они, главное, без этого не могли обойтись. Им нужны были эти кадры. И они придавали им вот эту, давали им возможность работать, а вот этот пропагандистский антураж, что мы боремся с коммунизмом, он как бы помогал людям психологически работать на нацистскую Германию. Хотя, конечно, часть националистов, особенно прибалтийских, украинских, они включились в борьбу вместе с немцами против большевиков и действительно содействовали. Но в целом, я бы сказал, если посмотреть на процентное соотношение людей, которые сотрудничали с немцами во время войны, и сравнить это с другими странами, ничего экстраординарного. Что во Франции, что в Польше, что в Чехии, что в Дании, что в СССР, примерно около 10% населения. Так что ничего экстраординарного.
Андрей Александрович задает вопрос. Можно ли объяснить доверчивость, в кавычках, Сталина и его странное поведение в первой неделе войны тем, что он хотел войны и провоцировал Гитлера на первый удар? Исходя из всего того, что вы говорили
до сего... Нет, Сталин явно не хотел войны. Он делал все возможное, чтобы избежать этой войны. Очень боялся как-то ее спровоцировать. Это сейчас совершенно ясно. Я думаю, что, знаете, здесь тоже нужно что подчеркнуть, что вот историки делятся на разные группы. Одни как бы защищают Сталина, да, пытаются сказать, что вот он думал, анализировал информацию, не мог принять правильное решение. Другие, наоборот, его резко критикуют, что вот...
А история о том, что саботировали его приказы, как вам нравится?
Ну, этого тоже не было, в принципе. Но надо сказать, что вот никто не понимает... Мне кажется, что это не так сложно. Но если сейчас вот в совокупности посмотреть на все данные и вообще на всю жизнь Сталина, Вы знаете, в критические моменты Сталин очень часто не знает, что делать. Я думаю, что в мае-июне он не может принять решение. Он просто не знает, он дезориентирован полностью. Это информация от разведчиков, это информация от собственных военных, это информация от Шуленбурга, это полет Гесса в Англию, которого страшно напугал, он просто его напугал. Этому вообще надо придать принципиальное значение, потому что он же имел Филби в Лондоне, да, и он имел свое посольство в Лондоне, и все идет разная информация. То предлагают союз с англичанами, то англичане не соглашаются, то говорят, что Гесс сумасшедший, а он не сумасшедший, он Молотова спрашивает, а ты же встречался с Гессом? Молотов же был в ноябре 40-го года в Германии, и он встречался с Гессом. Совершенно нормальная, милая беседа между ними состоялась. Конечно, не сумасшедший. И что, заместитель фюрера по партии летит просто так в Англию? Угу. Он никогда в это бы не поверил.
Ну, хорошо. Опять же, мы с вами уже на следующем этапе. Война уже началась.
Да.
И Сталин уже не может не понимать по происходящему, по тем сводкам, которые к нему поступают, что война большая, война страшная. И он продолжает быть в растерянности,
вот,
отдавая вот эти приказы.
До 29-го он еще, он просто не понимает, и он, не понимая, издает, в общем-то, глупые часто распоряжения. Но потом небольшая прострация, где-то 3-4 дня, и начиная с 3 июля он опять на работе. А когда Сталин принял решение, это тоже замечали многие люди, кто с ним сотрудничал, он целеустремленно ему следовал. Вот после 3 июля, я думаю, что все начинает работать под контролем. Хотя методы, конечно, не изменились, и некомпетентность, и жестокость. Война не сделала Сталина гуманистом.
А скажите, пожалуйста, опять-таки, все-таки был же период, когда наверняка он не исключал того, что гитлеровцы будут продолжать наступать, и наступать победоносно.
Да.
Есть ли данные, есть ли какие-то документы о том, что в этой ситуации планировал Сталин?
Ну, есть информация, что она так обсуждалась в Политбюро, что идея, возможно, сепаратного мира с немцами, там, через болгарского посла пытались это выяснить, но немцы не пошли на это, они были очень уверены, что они победят, несмотря на то, что ясно было, что война продлится дольше, им уже было ясно в июле 41 года, но они осенью не пошли ни на какие контакты. Сталин тоже не пошел на эти контакты, а потом немцы понесли поражение под Москвой, и Сталин очень сильно уверовал в свои силы, и даже уже в декабре 41 года, когда к нему прилетел министр иностранных дел Великобритании Иден, он уже обсуждал послевоенное устройство мира. Это шокировало просто Идена, он просто был поражен, он не ожидал такого.
А вот скажите, пожалуйста, там героическая оборона Ленинграда.
Да.
Насколько я понимаю, все-таки до сих пор обсуждают, нужна
да,
она была или не нужна.
О, здесь даже вопроса нет. Это если речь идет о военном деле, вот серьезно, научно подходить к этому вопросу, это недооцененная, кстати, битва войны. Ленинград сыграл колоссальную роль. Битва за Ленинград сковала целую группу армий «Север». Это очень важно было, потому что если бы это не сделали, то освободились бы войска для прямого наступления на Москву и еще проще там на Украину. Это заслуга Ленинграда колоссальна. Вот эти бои, которые там шли, они сыграли огромную роль. Они оттянули силы, они истребили довольно много гитлеровцев. То есть это колоссальная роль. Нет, она недооценена. Ленинград сыграл очень большую роль. И защищать надо было всеми силами. Единственное, что надо было население эвакуировать. Вот это не предусмотрели.
А вот знаменитая фраза распутинская насчет того, что мясом закидали гитлеровцев. Возможно ли было с меньшими потерями вообще добиваться того же результата?
Ну, можно. С меньшими потерями всегда можно. Потому что эффективность любого командующего определяется количеством потерь. И количество потерь у нас колоссально, к сожалению. Это очень плохо. Это как раз говорит о руководстве войной в целом. Но, опять же, надо сказать, что были разные генералы. Не все были, как там Сталин, Жуков. Ну, например, был генерал Рокоссовский. Про него все время говорят. И обратите внимание, что добрая память о Рокоссовском у населения живет сама по себе. Mm-hmm. Никаких фондов, никаких памятников, никаких парадов. Люди просто знают, что это был хороший, порядочный человек. Правильно? А все остальные, вот, допустим, Жуков, и памятник, и цветы надо возлагать, и всякие фонды. А про Рокоссовского хорошо думают и без всяких...
Экономил фондов. Людей?
Да, очень. И это был интеллигентный человек, и он стремился, в общем-то, в этой тяжелой системе экономить людей. И солдаты знали, что если они с Рокоссовским, будет лучше. А если Жуков, то будут большие потери. И, ну, не только так, конечно, не только по линии Жукова. Волков, Рукасовский шел водораздел. Но в целом, да, вот это тенденции были разные. Тенденция беречь людей не была господствующей, но она была. Но некоторые, конечно, совершенно людей не жалели. Особенно такие люди, как вот Самодур, Мехлис, допустим. Это, конечно, удивительно.
Еще такой вопрос о политике в отношении мирного населения. То есть эвакуация, попытки как-то облегчить военную жизнь мирного населения. Что можно говорить о начале войны?
Ну, эвакуация сыграла большую роль, да. Она в основном специалистов эвакуировали. Что если касается материальной части, то мне кажется, что тут не очень большие заслуги, потому что там большая была неразбериха. Ну, большую роль сыграли разрушения, которые сделали специальные отряды НКВД и вообще, ну, с помощью даже служащих для немцев. Немцы просто не ожидали, что мы уничтожим все эти заводы, там, дамбы. Они были шокированы. Они думали, они придут, начнут...
Готовые.
Да, и будут руководить. И пришли, а там ничего нет. Все уничтожено. И это, конечно, очень депрессивный эффект на немцев, сильнейший. Они были в шоке, не ожидали такой. Они поняли, что будет другая война. Вот для них это был шок. А для местного населения, тех, кого эвакуировали, им повезло. Тем, кого не эвакуировали, им оказалось намного сложнее. Но, кстати, мы до сих пор точно даже не можем... К сожалению, сказать, сколько людей жило на оккупированных территориях. Минимальная оценка немецкая 55 миллионов, максимальная советская 65. Ну, согласитесь, что 10 миллионов – это большая разница.
Да, не так
разница.
Мало. Да. А вот, опять же, Андрей Александрович задает вопрос. Согласны ли вы с оценкой потерь населения СССР в войне, и речь идет о потерях, превышающих 40 миллионов человек?
Ну, если речь идет об убитыми, то убитыми нет. Потому что, хотя, опять же, из-за Сталина и последующих действий советского руководства, Хрущева, Брежнева, мы точной статистики не знаем, но есть общие такие, знаете, данные по разным периодам, которые говорят, что, например, через всю Красную Армию во время войны прошло 30 миллионов человек. А на там оккупированных территориях, когда их освободили, органы власти милицейские зарегистрировали около 49 миллионов человек. И то есть, когда вы знаете вот эти основные данные, вы можете приблизительно вычленить количество потерь. Я думаю, что если говорить об убитых, то цифра между 25 и 30 миллионами, она более-менее реальна.
А руководство, советское руководство, ну, как мы говорим... Сталин, подразумеваем, партия, да, и партизанское движение, особенно в первой половине Великой Отечественной войны. Как, так сказать, о каких взаимоотношениях вообще можно говорить?
А вначале там особо партизанского движения не было, спонтанные были акты. Это в основном были войска, которые выходили из окружения, они, в общем-то, доставляли неприятности немцам. Партизанское движение зарождалось постепенно, и, в общем-то, вначале оно зарождалось под эгидой НКВД, это были специальные отряды. Но были отряды, знаете, вот люди, опять же, которые бежали из плена, или, допустим, евреи, которые спасались от немцев, они там в леса уходили, что-то делали. Были такие отряды. Но по-настоящему партизанское движение можно говорить, наверное, только о зарождении партизанского движения осенью 41-го года. Ну, а так, наверное, только в 42-м году более активно.
А что за история о том, что, так сказать, якобы были некие, во всяком случае, мысли о совместной борьбе с Гитлером против евреев? Вот Савелий Викторович просит прокомментировать это и цитирует некую книгу Карпова.
Да, ну это тоже известный сюжет, в принципе. Писатель Карпов в книге «Полководец», который он посвятил Жукову, где он восхваляет этого полководца, опубликовал сфальсифицированный документ, то есть подделку. Он с помощью ксерокса изготовил документ, где якобы говорится о том, что Сталин согласился с предложением Гитлера присоединиться к борьбе с мировым еврейством. Но это даже анекдотичный по-своему документ. Те, кто хочет, могут посмотреть на это в библиотеке.
Всё, понятно,
нет,
да,
просто
да.
Хочу сказать, что...
Фальсификация истории налицо?
Нет, писатель просто другого эсэсовского генерала, как Карл Вольф, помните, 17-го, не знает. Поэтому он тоже Карла Вольфа послал в Москву заключать это.
Хорошо, еще такой вопрос. Ну вот, опять-таки, были ли... Можно ли говорить о некой, так скажем... разумной линии руководства вот в начале войны? Был ли кто-то, кто являл собой там рациональное зерно?
Ну, это вся номенклатура, наверное. Люди были разные, и были даже мобилизационные планы, так называемые, они секретные. Это была тайна, многие до сих пор, кстати, секретные в архивах, мобилизационный план, МОП-план, что делать на случай, там скрыть пакет, там увидеть то-то.
Еще такой вопрос. Да. Отношение, как я понимаю, скажем так, спущенное вниз самим Сталином к тем, кто попадает в плен.
Да.
Чем это вызвано?
Пренебрежение собственными пленами?
Или ну, естественно. То есть уж собственным сыном пренебрег.
Ну, он сын,
ну, с сыном там сын, отдельная
сын, история. Сын он не любил, да. Потом немцы стали его использовать в
качестве
пропаганде.
В качестве обменной фигуры.
Да, и пропаганде.
Ну, хорошо. Вот если человек попал в плен, значит, он предатель.
Ну, это подозрительно, да. Сталин вообще было подозрительно. Почему он боялся вот этих пленных и отступлений всяких? Он за этим видел вот какую-то злонамеренность, что все это вот какие-то там враги это делают. И поэтому пленные потенциально, в общем-то, люди, которые подвержены другому воздействию, они что, сами сдались или их там взяли в плен и так далее? К тому же СССР в свое время не подписал соглашение по пленным, они им показались недостаточно конкретными. Вот. Но здесь, конечно, именно сталинское отношение к пленным, потому что ко всем другим, другие страны к пленным относились иначе. Но это не меняет отношение немцев к пленным. Немцы сознательно, цинично уничтожали советских военнопленных в первый год войны.
Это Но есть. У меня к вам еще такой вопрос. Вот Иосиф Виссарионович Сталин как некий жупел войны, как некий то имя, тот, чье имя кричали, бросаясь в бой. Две минуты я вам даю, чтобы оценить. Вот именно как символ, как статус, как фигуру символическую.
Ну, война действительно усилила Сталина, его роль, и он после победы стал мировым лидером, несомненно. Он решал практически все вопросы, и все зависело от него, и жизнь страны во многом зависела от него. И вообще, если вы посмотрите на весь советский период, то практически все шло под или рождалось в то время, и шло под эгидой Сталина. Но мы выиграли эту войну. Чем больше изучаешь, тем сложнее это понять. Но здесь, понимаете, какая-то удивительная стойкость народа все-таки, дух такой. Люди смогли сконцентрироваться на главном. Несмотря и вопреки, понимаете, вот этим чудовищным приказам, несмотря на жестокость, люди смогли вот собраться и дать отпор этому врагу. Это, конечно, колоссальное достижение советского народа. Это, я думаю, это за всю планету надо сказать спасибо. Несмотря
от всей
на Сталина,
планеты, да.
Несмотря на Сталина.
Итак, колоссальное достижение такого некоего коллективного. Да,
да? Я думаю,
и
да.
И вы отделяете эти понятия.
Нет, он, конечно, как человек, как волевая личность сыграл роль какую-то, но не главную, нет.
Я думаю, что мы на этом ставим многоточие. Я напомню, что у нас в гостях историк Сергей Кудряшов. Говорили мы о Сталине и начале Великой Отечественной войны. Вы смотрели и слушали эту программу в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это цикл передач именем Сталина при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия». Спасибо.
Выхода нет.